друзья, я вас всех приветствую. У нас сегодня будет довольно такая важная, очень важная тема для проповеди, для изучения. Если вы помните, некоторое время назад, где-то раз в месяц я проводил такое библейское изучение на основные вероучительные темы. Там мы говорили о Боге, какие атрибуты у Бога, различные другие грехи, о человеке, что Библия говорит. И потом у нас был небольшой перерыв, и вот сегодня мне хочется возобновить такой цикл библейских занятий. И сегодня, вот, по моим подсчетам, 22-я такая тема у нас. Я сейчас попрошу Сашу высветить, здесь будет на экране презентация. И такой совет я хотел вам дать, друзья. Если у вас есть карандашик, бумажка, вам лучше, если бы вы записывали, потому что наша память так устроена, что все-таки мы много забываем. Когда мы слышим, кажется, да, конечно, я это запомню, это очень важно, но все равно проходит время, мы забываем. И очень такая непростая тема у нас сегодня будет. Вообще, будет таких три части. Они, может быть, не очень ярко, так вот, один, два, три будут пунктами выражены, но будет три части в этом занятии. Первая часть больше как повторение. Мы будем говорить о том, как человек может спастись, что говорит Священное Писание. Вторая часть немножко посложнее. Мы будем говорить о тех моментах, когда мы согрешаем, или даже когда падаем духовно, как к этому Господь относится, что в этой ситуации делать. И в третьей части мы коснемся очень важного вопроса, который я вот здесь вынес в скобочках, касающийся потери спасения. Наверное, вы знаете, что этот вопрос, он даже в богословском таком сообществе, в богословском мире вызывает дискуссии. Есть такая более западная школа богословия, которая утверждает на основании Священного Писания, что если человек однажды познал Господа, обрел спасение, то уже он ни при каких условиях, так сказать, его потерять не может. Может быть, несколько более восточная такая позиция богословская, что все-таки человек, и даже верующий, даже рожденный свыше, может при каких-то условиях отпасть от Господа. Вот мы сегодня об этом поговорим. И мне не хотелось бы, чтобы это была какая-то, может быть, там спор. Возможно, что даже в нашем собрании есть люди, придерживающиеся одной точки зрения, больше другой. Вот. Но мне хотелось бы как бы изложить, как я это вижу. Как, ну, может быть, даже так дерзну сказать, как большая часть нашего братства российского ЭХБ, как мы это видим, как мы учим. Хотя и в нашем братстве есть люди, которые такое больше, вот, как, ну, мы называем условно, кальвинистской точки зрения придерживаются. Итак, я надеюсь, что я вас уже заинтриговал. Учение Священного Писания о спасении по вере в Иисуса Христа. Пожалуйста, дальше. Бесспорно, Библия об этом очень ясно говорит, что все люди без исключения являются кем? Являются погибшими грешниками, да? Нет праведного ни одного. Библия очень часто говорит, и апостол Петр, и апостол Павел, что без Христа люди духовно мертвые. У них нет общения с Богом, они мертвы для Господа, и им нужно пережить вот это самое возрождение, рождение внутреннего человека для Господа. И сами себя люди спасти не могут, это однозначно. Никакие заслуги, добрые дела, дары, какие-то жертвы, подвиги духовные, ничто не может спасти человека от вечного осуждения. И людям нужен Спаситель. Людям нужен некто, кто больше их, кто безгрешный, святой, кто станет их спасителем. И Писание утверждает, что таким спасителем и посредником между святым Богом и грешным человеком стал или является Сын Божий, единородный Божий Сын Иисус Христос. И в Библии написано, что Он наш ходатай, Он заступник перед Богом. Ну, много текстов Писания на этот счет есть. Один из них Деяния 16:31. Когда там проповедовали апостола, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Пожалуйста, дальше. И мы верим и исповедуем, что человек может и должен прийти к Господу, покаяться в своих грехах, осознать себя, что он погибший грешник, что он находится на погибельном пути, духовно мертвый, и поверить в Иисуса Христа, который вот занял его место на кресте, который ждет грешника, который принимает покаяние, будь это, так сказать, такой благочестивый грешник, будь это разбойник, и какой бы ни был грех, кровь Иисуса Христа сильна очистить любой человеческий грех и спасти человека. Пожалуйста, дальше. И вот таких два текста известных мы довольно быстро это проходим, больше как повторение, напоминание нам. Хотя, если вы эти тексты записываете, где-то будет у вас бумажечка в Библии лежать с этими отрывками, они помогут вам, когда вы встретитесь с неверующим человеком, свидетельствуя ему, как бы не просто своими словами, своими эмоциями, говорит, Бог тебя любит, вот так, вот так. Но вы можете приводить тексты Писания, открывать Евангелие, вот прочитай, как здесь написано, вот прочитай, что здесь написано. Для человека будет больше понимание, что так Слово Божие говорит, да? И вот таких тоже два текста для благовестия, говорящих о спасении. Римлянам 3:23-25. «Все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов». Ну, многие этот текст знаем, но он четко говорит, что все грешники и спасает только Иисус Христос по своей милости и благодати. И еще один текст, тоже известный, 8 глава к Римлянам 3:32 стиха. Говорится о Боге. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесное Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть тоже вот такой Евангелие в миниатюре, да, здесь говорится о Боге, который отдал своего Сына, да, что Господь оправдывает нас, да, Христос умер за нас и так далее, Он теперь ходатайствует за нас. Известные для нас, для членов церкви тексты, но они помогут нам в свидетельстве. И если в нашем собрании есть те, кто еще не примирился с Господом, то это слово прежде всего для вас, чтобы вы поверили в Иисуса, чтобы вы покаялись, чтобы вы приняли Его своим Спасителем, и тогда Господь простит ваши грехи и поставит вас на путь спасения. Вот в левой такой колоночке такое утверждение, что христианин должен твердо знать, что спасение Бог дает каждому, кто приходит ко Христу с покаянием и верою. И спасение действительно это милость Божия. Спасение это незаслуженный дар Божьей благодати. Спасение это незаслуженный дар Божьей благодати. Тоже Божьей любви, да? Ну вот еще два текста Священного Писания на этот счет. Тоже такие важные, очень ценные. И где, например, апостол Павел к верующим в Ефесе говорит, 2 глава, 8-9 стихи. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть никакие наши дела, наши человеческие заслуги, они не могут нас спасти, только Господь по своей милости спасает нас через Иисуса Христа. Ну и слова самого Господа, Евангелие от Иоанна 5:24, когда Он говорит «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть это вот такое и напоминание, еще раз утверждение, что в Иисусе Христе нам дано спасение, дана эта незаслуженная милость Божия, спасение не по делам, но только благодаря заслугам Господа нашего Иисуса Христа. И вот такое утверждение очень важное, друзья, на основании Писания, что Бог никогда не отнимает дар спасения, даже если христианин согрешает или духовно падает. На самом деле Бог любит человека, Бог, задача Господа спасти. Если бы Господь хотел погубить нас, если бы Господь хотел там отправить нас в ад, Он давно бы это сделал. Мы все заслуживаем вечной погибели, но Бог любит нас. И Его задача спасти человека. И в Писании есть много важных утверждений, говорящих о том, что Господь делает все, чтобы спасти человека. Это Его цель. Ну, один из текстов очень известных, это послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 38-39 стихи, где апостол говорит, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Вот эти вот еще интересные выражения, вот «ни начало силы», может быть, они не совсем понятны вот в нашем таком синодальном переводе, но, скорее всего, это идет речь о неких духовных, таких темных силах, каких-то сверхъестественных силах, которые тоже не могут отлучить нас от Христа, да, вот эти вот там какие-то такие вот нечеловеческие силы, даже там не настоящее, не будущее, но Господь дает нам милость и благодаря Иисусу Христа спасает каждого из нас. И вот вторая часть, к которой мы плавно переходим сегодняшнего урока, заключается в том, что на самом деле в жизни христиан иногда мы согрешаем и даже можем духовно падать, к сожалению. Это не норма, это не, знаете, не поощрение, ну ничего, что мы, ну все мы согрешаем, ну ничего, что мы духовно падаем, ну что ж теперь делать, да? Нет, это не поощрение, но это констатация факта, что по немощи своей, по своему человеческому несовершенству, где-то по небодрствованию своему, к сожалению, мы иногда падаем. И падения могут быть разные. Падения могут быть, когда мы какой-то грех начинаем делать, и он нас засасывает, он нас, так сказать, тянет вниз, уводит от Бога. Но падение может быть и в гордыне, когда мы настолько уверены в себе, настолько делаемся, так сказать, праведными, настолько правильными, да, знаем Писание, у нас уже есть христианский опыт, мы, так сказать, уже учим других, мы благовествуем грешников, что думают, ну уж я-то точно буду, так сказать, с Господом, ну уж кто другой, да. И Слово Божие предупреждает через апостола Павла, что кто думает, что он стоит, берегись, не думайте о себе слишком много, в другом месте апостол Павел говорит, скромно о себе думайте, на Господа уповайте, спасение не в нас, во Христе, в Божьей благодати. И это серьезное предупреждение. Некоторое время назад в нашей церкви, может быть, года два назад, я как раз проповедовал вот этот стих, 1 Коринфянам 10:12. Вот, тема была моей проповеди, и потом прошло какое-то время, мы один дом посетили из верующих наших членов церкви, и незадолго до этого вот сестра, так сказать, хозяйка этого дома, пережила серьезный духовный кризис. И она, когда мы посетили ее дом, кризис уже такой миновал, слава Богу, она вдруг говорит, Михаил Иванович, вы помните, вы на эту тему проповедовали? Я говорю, да, помню. И она говорит, вы знаете, когда я вас слушала, я, говорит, в сердце своем подумал, ну, со мной этого не случится. Я уже познала Господа, я его люблю, я в него верую, ну как я духовно уже не упаду? И прошло совсем немного времени, у нее было очень серьезное духовное падение, она чуть было совсем не ушла от Господа. Но Господь ее помиловал, там за нее молились, постились, и Господь дал ей остановиться, вернуться, покаяться. И она потом вспомнила и говорила, было такое в моем сердце, когда я себе подумала, так сказать, очень высоко. И вот в 1 Петра 5:8 тоже это известный текст, первое послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих. Есть это предупреждение. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Одна из сложностей христианской жизни заключается в том, что у нас есть противник, да, очень опасный противник, хищный противник, кровожадный противник, но мы его не видим. Мы его не видим. Он невидимый, это дух, да, дьявол. Он может через людей нас искушать, через какие-то обстоятельства, через там еще что-то, но мы его не видим. И иногда нам начинает казаться, что его нету. Он очень тщательно маскируется, как Слово Божие говорит, даже иногда как ангел света является, да, то есть в виде там какого-то, может быть, проповедника, учителя, какого-то благочестивого, вроде бы христианина или христианки, да, и иногда таким образом пытается, так, через такое, в таком обличии, да, вот в этой овечьей шкуре совратить нас и ввести в какой-то грех. И апостол Петр предупреждает, бодрствуйте, наблюдайте, просите у Бога мудрости. В одном тексте, в одном месте Священного Писания Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы, да, и задача врага написано украсть, убить и погубить, задача дьявола, да, что-то у нас украсть хорошее, убить нас, и не просто погубить, не просто убить, а погубить навеки вечные, да, поэтому нужно бодрствовать. Дальше, пожалуйста. Разные бывают падения в жизни, да, кто-то падает, ремонтирует дома там потолок, кто-то падает на отдыхе, там, не знаю, катается на, где-то там на озере, на банане на каком-то или еще на чем-то, кто-то с лестницы может упасть, спортсмены часто падают, на каком-то даже иногда на соревновании или на тренировке, да, бывает даже иногда там какой-то футбольный матч, вдруг объявляют, что такой-то, такой-то спортсмен известный не может участвовать, почему? На тренировке там или порвал сухожилие, или там ушибся, или что-то еще. Вот. И иногда падения очень серьезные бывают, да, в физической жизни. Иногда человек калекой становится после падения. Друзья, но духовное падение, оно еще более серьезное. Духовное падение, когда мы, может быть, физически остаемся здоровыми, там, руки не переломаны, голова не разбита, там, внутренние органы не отбились, да, Но духовное падение, оно может быть еще более опасным. И как реагирует Господь? Как реагирует Господь, когда мы согрешаем, когда мы как-то вот уклоняемся с истинного пути? Прежде всего, Господь нас обличает. Любя нас, Господь обличает нас Духом Святым. И Его задача какая? Он любит нас. Его задача привести нас к покаянию. Его задача достучаться до нашей совести, до нашего сердца, чтобы мы остановились, чтобы мы одумались. И если это удается, да, когда дитя Божие приходит ко Христу с покаянием, и когда исповедуем свой грех, что Господь делает? Ну, прощает нас. Это милость Божия. Он прощает нас. Он очищает нас. Потому что какая его цель? Погубить? Нет, спасти душу человека. Спасти душу человека. И в первом послании Иоанна, вот в конце первой главы, очень такие важные слова мы находим в 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он, Иисус Христос, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына, очищает нас от всякого греха». Интересный тоже момент вот здесь, вот, что если мы ходим во свете, то есть в должном духовном состоянии, да, ходим перед Господом, ходим правильно, то что мы имеем общение друг с другом? Мы в церкви, мы среди братьев и сестер, нам хочется быть в церкви, нам хочется быть на собрании, нам хочется быть это в христианской домашней группе, нам хочется в семье прославлять Господа. И если вдруг это желание пропадает, идти в церковь, идти там на группу, идти на какое-то служение, то это очень тревожный звоночек, друзья. Возможно, что что-то у нас не в порядке, что уже мы вот не ходим в этом свете Божьем или уклоняемся от этого света Божия. Поэтому тут есть тоже это предупреждение. И 9 стих, что «если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Опять мы видим, что Господь нас любит, и если мы исповедуем наши грехи, то Он нас очищает. Бывает так, что нам неловко приходить к Господу, когда мы, как знаете, говорят, очередной раз наступаем на одни и те же грабли. К сожалению, так человек устроен, что иногда мы одну и ту же ошибку, один и тот же грех повторяем в своей жизни. И вот некоторые говорят, что, Господи, ну как уже мне идти к Богу, мне стыдно. Я снова вот на эти грабли наступил, я снова в том же согрешил. Друзья, у нас просто выхода нету. У нас нету выхода, мы должны снова и снова идти к Господу, потому что только Он может очистить, исправить и дать нам силу, в конце концов, оставить эти греховные грабли, да, не наступать больше на них, удалиться от этого греха. Только Он, Духом Святым, может нас укрепить в этом. И не будем стыдиться снова и снова обращаться к Господу за помощью и за прощением. И для христиан есть и утешение, и вообще для людей Божьих. Например, в притче в 24 главе есть слова, очень такие ободряющие нас. Этот текст 24:16 притчи, он не поощряет падение, да? Он не поощряет грех, но он дает надежду, что праведник может упасть. И даже 7 раз, да, то есть, ну, не один раз, но он встает. Это милость Божия, что мы встаем, что Господь зовет нас, что Господь влечет нас к себе. И апостол Павел в конце послания к Римлянам в 14 главе очень четко говорит, что когда ты видишь упавшего брата, не осуждай его, не осуждай. Господь силен его восстановить, молись за него, поддержи его, ободри его, помоги ему, приди к нему на помощь. Постарайся же сделать то, что от тебя зависит, чтобы человек не погиб, чтобы он в этой вот жиже, в этой грязи не барахтался. Молись за него, постись за него. И постарайся ему помочь, чтобы он встал, потому что задача Господа, опять-таки, восстановить. Вот это вот главная цель Господа. И когда Господь нас обличает, когда Господь нас стучится в наше сердце, то что остается? Это снова идти к Господу. Снова идти к Господу, снова исповедоваться, снова просить у Господа милости в сокрушении, в смирении сердца. Господи, помилуй меня, прости. И Слово Божие говорит, 1 Иоанна, это уже 2 глава. Пишу вам, чтобы вы не согрешали, да? То есть это главный тезис. Господь не хочет, чтобы мы грешили. И написано, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Так что это милость Божия, что мы можем покаяться, смириться, исповедоваться, и тогда снова вот этот Божий свет, Божие прощение зальется в наше сердце, Господь примет нас, Господь простит и даст нам силы идти дальше и не грешить. Но что случается, если Господь обличает человека, да, обличает его как-то через проповедь, через слово, а человек не реагирует, а человек продолжает грешить, человек Божий, да, и в конце концов человек иногда падает. Падает, уклоняется, иногда отходит от Господа, да? И что делает Господь? Господь применяет наказание. И об этом Писание очень много говорит. Господь продолжает любить, Господь не отвергает человека, да? Но иногда допускает наказание, чтобы остановить, чтобы вразумить. И мы к нашим детям применяем какие-то наказания, да? Не потому, что мы их не любим, но потому, что мы их любим, друзья. Мы их иногда наказываем, мы их иногда какие-то дисциплинарные меры применяем, да, чтобы их вразумить, чтобы избавить их от непослушания, там, чтобы показать им, насколько страшна ложь, что нельзя бунтовать против родителей или там, Господа, или что-то еще. Да. Вот. И в 12 главе, в послании к евреям, тоже много говорится о том, что Господь, кого любит, того обличает и наказывает. Любя нас, Господь обличает и наказывает. Сегодня утреннее собрание вел Сергей Васильевич Смагин, и он рассказал, что у него был такой период в жизни, когда он молился и говорил: «Господи, ну не наказывай меня больше. Ну так больно, когда ты наказываешь, Господи, не наказывай». И потом я, говорит, так молюсь, и вдруг мне приходит мысль: ну как же, ведь через наказание Господь проявляет свою любовь и хочет меня исправить. И говорю: нет, Господи, наказывай. Я хочу быть угодным тебе. Если ты видишь, что у меня есть за что наказать, то наказывай. Я хочу, чтобы мое сердце было предано тебе. Поэтому, конечно, наказание больно, но это лучше. Знаете, когда мы видим в какой-то семье воспитанных детей, послушных таких, очень, ну, таких вот добрых и воспитанных, культурных, то мы радуемся и говорим: какие родители хорошие. Я, может быть, вам рассказывал, для меня было такое, ну, небольшое как бы свидетельство. В нашей церкви где-то с месяц назад была свадьба у глухих. Вот, и невеста из нашей, вот нашей группы глухих, а жених из Рыбинска. И вот из Рыбинска приехали некоторые верующие, приехал пастор со своей семьей из Рыбинска, он слышащий, а у них в церкви тоже группа глухих. И у пастора сколько детей у него, Оль? 9 детей, вот, а были там, наверное, 5 детей или 6, младшие. Вы знаете, я удивился, то есть дети, вот, ну, погодки, младшему сколько, наверное? Ну, где-то лет 6, значит, соответственно, старшему из этой группы, ну, может быть, лет 12 было. Но это вот такие детки, они прям так вот за папой ходят, значит, папа с мамой сели, они вокруг них, там перешли, они, я удивился, ну, иногда, простите, наши там куролесят, носятся, не остановишь, останавливаешь, он вырывается и дальше, даже во время собрания, но, к сожалению, бывает такое, когда вот, ну, просто иногда неуправляемые дети, да, а эти прям вот так вот сидят, все, я думал, господи, как их родители-то воспитывают, ну, как вот они могут их так вот научить, вот, уж не знаю, или рукой железной, или какими-то уговорами, или молитвой, я не знаю как, но я просто вот думал, удивительная семья вот этого пастора из Рыбинска, что так вот они воспитывают детей своих. Как мы, какие бывают наказания в нашей физической жизни? Разные наказания, да? Кто из вас вчера был на дне рождения церкви, вот, я там спрашивал, говорю: вот как вы считаете, инспектор ГИБДД это хороший человек или не очень? Вот то, что он делает, это хорошо или плохо, да? Там мнение разделилось. Вот. Но на самом деле, друзья, по большому счету, если этот инспектор действительно действует по закону, так сказать, не желая чего-то лишнего положить там куда-то, да, то он благо делает, да. Если сколько людей гибнет на дорогах за превышение скорости. Нам не нравится, что сейчас появляются вот эти волшебные машинки, которые нам билеты счастья присылают, да, кто слышащий да разумеет, да, кто на машине ездит. Вот, скорость нарушил, тебя просто сфотографировали там, буквально через 3-4 дня ты получаешь билет счастья. Виталий, ты понимаешь, о чем идет речь, да? Вот, 300 рублей минимум, да, а то и побольше. В общем-то, за нарушение, даже гаишник не стоит, там, и не надо его уговаривать, ну, прости, старшина, там, я не хотел, вот, тороплюсь на собрание. А этой машинке вообще все равно куда-то торопишься. ты нарушил, щелкнуло, пришел тебе билет счастья, так называемый, да? Я тут слышал передачу, как необычные машинки, которые стоят в нашем городе, вот эти камеры. И один мужчина звонит, говорит, вы знаете, я в районе метро Коломенской не успел перестроиться с полосы вот где-то общественного транспорта, а там подряд две камеры стояло. В итоге мне пришло два штрафа с разницей в одну минуту, каждый на 3000 рублей. Вот интересно такой момент. Но в целом, да, это, в общем-то, это благо. Чтобы люди не гибли от превышения скорости, чтобы люди не выезжали на встречную полосу, не проезжали на красный свет. И в том числе, когда родители наказывают детей, будь то ставят их в угол, или, так сказать, вразумлениями, или шлепками, или каким-то еще образом, но воспитывают нас, наставляют нас, и в итоге что-то доброе из нас получается. Но Бог, как Отец, Он тоже нас воспитывает, друзья. Он тоже нас воспитывает и тоже применяет к нам определенные дисциплинарные меры. Я думаю, что вы знаете этот текст очень важный из книги Иова. Книга Иова, 33 глава, 14 стиха. Как Бог нас иногда воспитывает. Бог говорит однажды, может быть, в проповеди, может быть, через чтение Священного Писания, через христианскую какую-то программу, через верующего друга. И если того не заметит, еще раз говорит, в другой раз. Как он еще говорит? Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. То есть иногда Господь говорит через слово, иногда во сне говорит, что-то как-то вразумляет нас через какое-то, или, может быть, наоборот, сон отнимает, да, и мы начинаем размышлять, анализировать свою жизнь, и вдруг видим какую-то неправоту, там, что мы, может быть, обидели кого-то, или грех сотворили, или еще что-то, да, то есть Господь таким образом. Но у него есть еще один путь, смотрите, последний абзац. Или он вразумляет болезнью на ложе своем, и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Следующий слайд. Вот так Господь разговаривает, да, с кем-то во сне, вот, а с кем-то уже, так сказать, через болезнь, а для кого-то уже там доктор приходит и говорит, вам что-то нужно, так сказать, лишнее отрезать или что-то еще. То есть по-разному Господь с нами говорит, но важно увидеть, что Бог нас любит, и что, разговаривая с нами, даже надо допуская тяжелые обстоятельства, Господь любит нас, он благ. Вот вчера я на эту тему проповедовал, кто из вас помнит, кто был, помните, что Господь, он хороший Бог, Он любит нас, Он благой. И даже все обстоятельства, которые трудны в нашей жизни бывают, это проявление Его любви к нам. И теперь мы переходим потихоньку к самому такому важному моменту. И я хотел предложить некоторые мысли, некоторые размышления текста Писания. Несмотря на столь великую Божью любовь, христианин призван ценить и беречь драгоценный дар спасения. Спасение, которое предлагается нам, друзья, это дар. Это дар Божий. Это драгоценность великая. И даже, ну, если вот мы как бы честно, объективно посмотрим, мы увидим, что на всей этой земле нет более ценного дара, чем спасение в Иисусе Христе. Вы знаете сейчас скандалы, которые потрясают наше общество, коррупционные скандалы, да? И вот там где-то в этих, в министерстве нашем, в военном ведомстве, да, там вот женщина, 33 года, вот, она жила в центре Москвы, у нее 13 комнат, квартиры там, какой-то организации, которая должна была военным строить дома, у них, значит, в сейфовой ячейке нашли денег 5 миллионов рублей и что-то больше там миллиона долларов. И, говорит, эти следователи, которые эти деньги выгребали из ячейки, они устали мешки с деньгами носить, да? Кажется, вот, ну куда человеку столько, да? Вот как это все? Но человек вот так устроен, что ему мало, да, что ему хочется все большего и большего. Но спасение – это самый великий дар. Сейчас вот все отняли, все забрали, может, там кого-то в тюрьму посадят. И что это от этих квартир, от этих денег, да, от всего этого имущества, там машин крутых, да? Но спасение – это всегда будет с нами. В молодости или в старости, в богатстве или бедности, когда крепкое здоровье или никакого здоровья. И самое главное, когда мы подойдем к завершительной черте нашей жизни, это самая великая драгоценность. Ничего с собой не возьмем, братья и сестры. Ничего. Но Иисус пойдет с нами. Вот это спасение, данное как дар Божий, оно будет с нами, оно Господь переведет нас в свое царство и скажет: «Войди в радость Господина своего». И Священное Писание предупреждает, Филиппийцам 2:12, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Если кто-то из вас был на том занятии, которое у нас было о спасении, может быть, год назад, мы говорили, что как бы Библия говорит о спасении как бы в трех, ну не знаю, фазах, что ли, три такие стадии. Прежде всего написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть сегодня грешник, который кается, исповедуется в грехах, Господь его прощает и говорит: «Ты сын мой, верующий в Сына Божия, имеет жизнь вечную». Прямо сейчас Господь говорит: «Ты оправдан, омыт, грехов твоих не вспомину более, ты имеешь жизнь вечную». И если твоя жизнь прямо сейчас прервется, как разбойнику на кресте сказал, да, ныне же будешь со мной в раю. С другой стороны, говорится о спасении как о том, что нужно совершать. Что-то такое, знаете, такое есть понятие «настоящее продолженное действие», такой глагол, да? «Совершайте свое спасение», то есть живите достойно этого спасения, живите как спасенные люди, своей жизнью подтверждайте, что вы действительно Божии, что вы христиане, что вы не номинально, не формально, не просто вас там крестили, в книге церковной записали или в компьютер внесли, но вы реально сегодня, сейчас живете как христиане, как Божьи дети. И тем самым вы совершаете свое спасение. И заключительный аккорд, когда мы окажемся на небесах, Иисус обнимет нас и скажет: «Войди, благословенный, в радость Отца Мой». Это как бы завершающая стадия спасения, да? То есть вот как бы есть такие три стадии спасения. И еще один текст Писания здесь предлагается, это послание к Евреям, 12 глава, 14-15 стихи. Тоже очень важный текст. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Это обращение к церкви, к верующим, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Друзья, на самом деле, вот христиане не могут уповать на свою опытность, не должны уповать на свое правильное понимание, да? Но вот чтобы никакой корень не возник, чтобы мы не давали места дьяволу, греху не давали места, чтобы не поддавались на какие-то уловки сатанинские. На первом собрании я рассказывал, вспоминал эпизод из всемирно известной такой книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Думаю, что многие читали, если не читали, перечитайте. Она немножко трудно читается, написана где-то, наверное, в 17 или 18 веке, но очень сильная книжка, считается после Библии наиболее такая влиятельная на жизнь, на духовную жизнь христианина книжка. И вот там описывается эпизод, как христианин идет в небесную страну, идет по ровной тропе, и вдруг видит недалеко человек, который зазывает всех вот этих пилигримов, идущих в небесную страну, и говорит: «Вы знаете, здесь недалеко от этой тропы спасения недавно открыли серебряные рудники. И вы можете сделать небольшую остановку, так сказать, спуститься вот в эти рудники, накопать себе там серебра, сколько вам надо на дорогу, идти спокойно дальше в небесную страну». И многие пилигримы по своей наивности думают: ну что там, если я немножко задержу, сейчас пойду там серебра нарою себе, так сказать, и пойду дальше. И они не думают о том, что начав, вот, так сказать, серебро там копать, а там на самом деле очень такие жирные, знаете, эти земли, вот эти жирные, богатые серебряной рудой, и они начинают копать, им кажется: ну еще немножко, ну еще немножко, ну еще немножко, и так там и остаются. И некоторые пилигримы сворачивают и в этих, так сказать, серебряных рудниках там и застревают. Но есть еще одна уловка. Для тех пилигримов, которые не хотят идти рыть серебро, этот же зазывало, говорит: ну если уж вы не хотите, ну просто посмотрите, полюбуйтесь, это так красиво, там вот эти серебро там играет, так, ну вот просто подойдите, посмотрите, идите дальше. И такая дальше пометка сделана Джоном Буньяном, автором книги, что он не говорит, что края у этого, так сказать, у этой ямы там, да, у этого шахты, где серебро руют, они очень сыпучие. И как только пилигрим подходит к краю, край осыпается, он туда съезжает вниз. И, так сказать, становится одним из счастливчиков, который тоже начинает, так сказать, с жадностью это серебро рыть. Да? То есть иногда какой-то маленький корешок, вот хочется пожить получше, так поесть послаще, отдохнуть покруче, да, машину посовременнее, телефон поновее, компьютер там более и так далее. И вот иногда христиане на эту удочку попадаются. И начинают там одна работа, ну мало, лучше на две. А вот на этой работе в воскресенье нужно работать, ну что делать, деньги какие платят, да? Разные компромиссы, а на этой работе нужно ходить на какие-то там эти вечеринки, там, как это сейчас называется, да, вы лучше меня знаете, вот ты сказал, да? Вот, нужно что делать, ну работа хорошая, да, вот, ну деньги хорошие и так далее, и так далее. И какой-то вот этот корешок или алчности, или там какого-то греха, чего-то еще, и возникнув, иногда причиняет такой вред, что Писание предупреждает, можно благодати Божьей лишиться, можно чего-то важного лишиться, что-то главное потерять в своей жизни. Дальше, пожалуйста. И вот интересный момент. Бог никогда не отнимает у человека дар спасения. Но человек сам по своему нерадению может оставить путь спасения, уйти от Господа. Я сейчас не буду как бы с кем-то спорить, но как я это вижу на основании Писания, я постараюсь это подтвердить текстом Писания. В послании к евреям в 6 главе есть очень серьезный текст. Кстати, в послании к евреям есть два текста, чуть очень важных. В 10 главе еще один, мы чуть попозже его тоже высветим на экране. Итак, первый текст, евреям 6 глава. Начинается с таких слов «невозможно». А теперь что невозможно? Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Вот это очень важное предупреждение, друзья. Если кто-то из нас, из детей Божиих, познал Господа, смотрите, здесь говорится не о неверующих людях, друзья мои, не просто о каких-то религиозных людях, которые иногда захаживали в храм, иногда открывали Писание, но это были какие люди? Они были причастниками Духа Святого, то есть, скорее всего, рожденными свыше, людьми, так сказать, знающими на опыте работу Духа Святого в их жизни. Они вкусили благого глагола Божия, то есть они познали ценность Слова Божия, ценность Священного Писания, приняли, уверовали. Они познали силы будущего века, то есть они жили вот этим ожиданием грядущих встречи с Господом. А потом по каким-то причинам отпали. Но не просто отпали, а смотрите, как они отпали. Они распинают себе Сына Божия, ругаются Ему. То есть это люди, которые ожесточились. Это люди, которые отреклись от Господа. Люди, которые своей жизнью, своими грехами вернулись на этот прежний греховный путь и распинают себе Сына Божия. И когда они в таком ожесточенном состоянии, то их даже обновлять покаянием невозможно. Они ожесточились. Вы знаете, грех имеет такую силу, имеет такую способность, что он ожесточает человека, он закрывает душу человека, он блокирует разум человека. Когда человек, может быть, где-то понимает, что он вот не то делает, но он не может остановиться. Он не может вразумиться. И, может быть, вы слышали свидетельство, я слышал, когда некоторые говорят, понимаете, я хочу пить водку. Вот мы недавно были одной сестры, ее сын говорит, что я, мам, тебе это не нравится, а мне это нравится, ты отстань от меня, я это хочу делать. Для меня это жизнь моя. Вообще, ты даже не молись об этом. Мне это приятно, мне это дорого, мне это сладко, да? Или какие-то еще моменты. Поэтому вообще покаяние – это дар Божий, братья мои сестры. Это милость Божия, когда Господь дает нам сокрушение, когда Господь дает нам слезы, когда Господь дает нам покаяние. Но если мы ожесточаемся, если мы распинаем в себе Сына Божия, если мы отпадаем, отходим от Господа, отрекаемся от Него – то можем оказаться вот в этом состоянии возможности. Когда настолько все внутри нас заблокируется, что уже и нет этих слов покаяния, нет этого сокрушения, нет готовности жить новой жизнью. Еще один интересный текст. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Здесь вот эти знаменитые слова, когда Иисус говорит, что никто не похитит вот овец моих, то есть учеников из руки моей. Но если мы этот текст посмотрим более внимательно, мы видим, что здесь есть определенные условия. Смотрите, как написано. Иисус говорит: «Овцы мои», то есть имеется в виду его ученики, да, его последователи, это такое образное выражение. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». То есть, вот это обетование Божие, вот во второй части, в 29 стихе, оно работает тогда, когда овцы мои, когда ты и я, когда дети Божии слушаются голоса Иисуса Христа, идут за Ним. В этом состоянии никто нас не похитит из Божьей руки. Это Божье обетование, это Божье обещание, что Господь силен сохранить нас от всех вот этих нападок, лукавых, каких-то людей, может быть, обстоятельств и так далее. Пока мы слушаемся Господа, идем за Ним, да, стремимся к Нему, любим Его, никто нас не похитит из Его руки, да? Но если мы, простите за такое образное выражение, сами по своей глупости, по своей дерзости, по своему неразумию вырываемся из этой руки, да, или вырываем свою руку из Божьей руки, говорим: «Господи, да ладно, я сам знаю, что делать», да, и ожесточаемся в этом, тогда это опасно, тогда вот это обетование перестает работать, что из руки его никто нас не похитит. Дальше, пожалуйста. Еще несколько текстов предупреждения от Господа. 2 Петра 2, 20-21. 2 Петра 2, 20-21. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». То есть здесь явно идет речь не о тех людях, которые никогда не были верующими, никогда не были с Господом, никогда не были в церкви, да, но о тех людях, которые когда-то вышли из этих скверн мира, познали Господа, да, познали пути правды, смотрите, а потом по каким-то причинам снова запутались в греховных путях, опять этими скверными мира, да, победились, поддались им снова там, кто раньше крал, стал красть, кто пил, снова стал пить, да, кто блудничал, опять к этому вернулся, кто там сквернословил, опять начал сквернословить и так далее, то этот человек не просто может вернуться вот на ту самую отметку минус один, которая у него была, а рухнуть ниже, провалиться ниже, потому что последний бывает для таковых хуже первого. Это очень серьезное предупреждение от Господа. Чтобы мы бодрствовали, чтобы мы держались Господа, как спасенные, как дети Божии, держались за эту руку, просили: «Господи, укрепи меня в этом, защити, чтобы я никогда свою руку не вырывал из Твоей руки, чтобы я никогда не оставлял Тебя». И еще одно предупреждение, 2 Тимофея 2:12. «Если терпим, имеется в виду в христианстве, в христианском следовании, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Друзья, если мы по каким-то причинам, это, конечно, страшно, конечно, вот мы можем думать так, что ну какое дитя Божие захочет отречься от Господа? Аминь. Не до этого Господь. И всегда есть определенная, тайна, или мы не можем до конца объяснить. Вот человек был в церкви, покаялся, крестился, был в служении, любил Господа, изучал Писание, был в церкви, был своим, был в служении. И проходит время, он отошел от Господа. Есть тайна, что? Он не был рожденный свыше? Он не был человеком, познавшим пути Господни? Или он был познавшим пути Господни и ушел? И одни объясняют так, другие объясняют так, но в любом случае это страшно, друзья, не приведи Господь. Это предупреждение ко всем нам и ко всем слушающим Евангелие, чтобы мы никогда не отрекались от Господа, чтобы мы никогда не возвращались вот к этому свиному корыту, да, как образно говорит Писание, да, как вымытая свинья возвращается снова в грязь, там, да, не приведи Господь. Конечно, Бог дает спасение всем, кто принимает Его веру и никогда не отнимает у человека. Господь дает твердые гарантии безопасности нашей от любой внешней угрозы. Вот, может быть, здесь вот одно из, так сказать, вот дискуссий, как я говорил в богословии, да, но от внешней угрозы Господь гарантирует никакие там ни ангелы, ни силы, там, ни гонения, ничто не отлучит нас от любви Божией. Но человек должен ценить спасение как драгоценный дар Божий. И если он начнет относиться к своему спасению, к Господу, небрежно, то сохраняется опасность потерять это. Потерять это. И еще один текст, Евреям 2.1, послание к Евреям 2.1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Сохраняется эта угроза отпасть, друзья мои. Сохраняется для человека верующего угроза отпасть. Да, потом можно сказать, что он не был рожденный свыше, или как-то еще объяснить, но не приведи Господь, чтобы тот, кто в церкви, тот, кто среди народа Божия, когда-то по каким-то причинам отпал и отдалился от Господа. Еще один момент. В Писании очень много говорится, и мы, как евангельские христиане-баптисты, часто проповедуем о рождении свыше и говорим, что человек, раскаивающийся пред Господом, рождается свыше, становится новым творением во Христе Иисусе. Вот это новое рождение, возрождение, по-разному называем. Но Писание говорит и о духовной смерти. Вот этот текст из послания к Римлянам, 8 глава, 12-13 стихи, этот текст не к неверующим людям. По всему контексту послания к Римлянам, по всему контексту 8 главы, там очевидно, что идет речь о верующих, о христианах, о детях Божиих. И им сказано: братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть по плоти – это вот по своим человеческим страстям и похотям, по своим гордыне, по своим каким-то человеческим пониманиям. Если живете по плоти, то умрете, говорит Господь. И через апостола Павла. Но это смерть, не физическая смерть, потому что самые святые из нас, самые богобоязненные, мы все равно умрем физически однажды. Только, может быть, кто сподобится живым до восхищения Господа Иисуса Христа дожить, да? То есть, в принципе, это не угроза, так сказать, для всех, что мы все однажды умрем, но страшнее духовно умереть. Для Господа умереть, для Господа стать снова мертвым, стать снова, так сказать, отдалиться от Господа, разорвать свои отношения с Господом. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Поэтому Евангелие говорит не только о духовном рождении, но и о возможности духовной смерти. Еще один евангельский пример – это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Если вы помните, там говорится о том, что Христос, где Бог – это как вот хозяин виноградника, Христос – это лоза, вот это дерево виноградное в этом, так сказать, винограднике. И говорится о том, что все дети Божии, христиане, ученики Христа, они уподобляются веточкам вот на этой виноградной лозе. И там говорится очень много о важности пребывания во Христе, то есть соединения со Христом, связи со Христом, жизни со Христом. Но есть и предупреждение в 6 стихе. Иисус говорит: кто не пребудет во мне, то есть эта веточка была на лозе, была соединена, может быть, зеленела, плодоносила, но по каким-то причинам оторвалась или там отломилась, или как-то перегнулась, мы не знаем как, и сок лозы перестал поступать в эту веточку. Может быть, даже какое-то время она еще будет зеленой. Может быть, даже если на ней была виноградная кисть, может быть, она даже какое-то время еще будет жить. Но эта веточка обречена. Пройдет не так много времени, она засохнет, листья опадут, и место ее только такой вот какой-то буржуйки, печки там, да? А такие ветви собирают и бросают в огонь. Таким образом, друзья мои, христианство – это то, когда мы связаны со Христом. И настоящее христианство, когда мы во Христе, когда мы в молитве, когда мы в слове, когда у нас есть связь со Христом, когда у нас есть близкое общение со Христом, когда мы в страхе Божьем живем, когда мы в общении с детьми Божьими, когда мы в служении, когда Христос меняет нас, Христос обличает, наставляет, когда вот эта жизнь Христова в нас проявляется, это и есть христианство. Если по каким-то причинам эта связь обрывается, и мы ее не стараемся восстановить, снова как-то настроить, наставить, то мы рискуем оказаться вот такими засохшими веточками. Еще один текст, послание к Римлянам 3.14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, запятая, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Помните, я вам говорил, что спасение имеет три таких этапа. Вот это вот завершающий этап спасения. Когда мы встретимся с Господом лицом к лицу, Он обнимет нас и скажет: «Войди, благословенный, в радость Отца твоего, моего». Да? То есть мы спасаемся, когда каемся в грехах, да? Мы должны идти путем спасения. И вот это завершающий этап, когда мы начатую жизнь во Христе, да, начатую жизнь веры твердо сохраняем до конца и пребываем в вере до конца. Ну, еще уже мы подходим к завершению этой темы. Из Ветхого Завета я такой решил один отрывок привести. Ну, кто-то может сказать, что это в Ветхом Завете, что мы сегодня, так сказать, в другом, более привилегированном положении, потому что мы христиане, с нами Христос. Но народ Божий, еврейский, тоже был в привилегированном положении. Это был особо избранный Божий народ. И Соломон был царем этого народа, но его предупреждает отец Давид, или Господь через него, да? «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». И дальше. «Если», опять вот это «если», «если будешь искать его, Господа, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Друзья, это очень важное предупреждение, которое и до ныне сохраняется, чтобы мы не оставили Господа, чтобы мы не отреклись от Господа, чтобы мы не пренебрегли Господом. И вот теперь следующий слайд, отрывок из Нового Завета. Я вам говорил, что 6 глава и 10 глава послания к евреям очень серьезно на эту тему говорит. Запишите себе тоже этот отрывок, 10 глава послания к евреям, с 26 стиха. Такое предупреждение. «Ибо если мы», опять-таки обращение к верующим, детям Божьим, «если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». То есть здесь опять-таки идет речь не о неверующих людях, не о тех, которые еще не познали Господа, не о тех, кто еще не покаялись, не о тех, кто еще не уверовал, не стал христианином. Но четко написано, что если мы, познав истину, да, познав истину, прилепившись, это мы, да, мы, то есть это обращение к церкви, к народу Божьему, познали истину, и при этом снова возвращаемся на этот путь, вот эта ключевая фраза, произвольно грешим. С одной стороны, по немощи своей мы все где-то спотыкаемся, мы все где-то падаем, но для христианина, естественно, что когда мы согрешаем, когда мы падаем, исповедоваться, просить у Господа прощения, исправиться. Это, знаете, как, например, ну, может быть, такой пример немножко я приведу, например, ну, я не знаю, человек там, бомж мы называем, да, вот он ходит там в рваной одежде, он, так сказать, где-то там, ему все равно на что сесть, ему все равно там обрызгала его машина или нет, там, может быть, ему не сильно волнует, если он где-то поскользнулся, в лужу упал, вот как бы все у него соответствует, весь там от него плохо пахнет. Но вот представьте себе, его там, пришел какой-то центр специальный, его помыли, там, одели, провели какую-то дезинфекцию, да, постригли волосы, ногти, дали ему чистую, хорошую одежду, и он снова выходит на улицу, если он все-таки человек еще, у которого разум, так сказать, не атрофировался, и совесть, и чувства, да, то ему уже не все равно, на что он сядет, да, на грязь сядет, или на чистую лавочку, там, на покрашенную лавочку только что, да, или на какую-то хорошую, обрызгает ли его машина или нет, то есть он по-другому на все реагирует. Вот и здесь, друзья, мы, если мы испачкались, бывает такое, верующий человек иногда согрешает, пачкается, но для него это неприятно, он бежит: «Господи, прости меня, я испачкался, я согрешил, Господи». Но здесь другое, мы произвольно грешим. И смотрите, в чем этот грех заключается, да? Попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. То, что не остается более жертвы за грех. То есть, как бы жертва Христа, он ее обесценивает, такой человек. Он как бы от нее отрекается, он ее отрицает и оказывается в очень печальном состоянии. Поэтому, друзья, это предупреждение от Господа. Предупреждение. Это не какая-то не угроза, это не какие-то страшилки. Да? Это тексты Писания, которые предупреждают нас о важности действительно того, чтобы, начав христианский путь, начав жизнь веры, мы продолжали, мы служили Господу, мы продолжали возрастать в своей вере, в святой жизни. Написано: святой да освящается еще, праведный да творит правду еще, воля Божия освящение ваше, и так далее, и так далее, и так далее. И последний слайд, который у нас сегодня здесь будет. Писание очень много говорится, что Господь обозревает землю, готов поддерживать тех, чье сердце предано Ему. Господь хочет спасти грешника, Он не хочет отвергнуть даже отверженного. И те, кто пришел уже к Нему, конечно, задача Господа каждого из нас довести до дней вечных. И не приведи Господь, чтобы кто-то из нас ожесточился, кто-то из нас не вернулся к прежней греховной жизни, чтобы кто-то из нас не отрекся от Господа, не стал снова попирать кровь завета, которую Господь нас омыл, очистил, да? Чтобы не оказался этой засохшей веточкой на лозе, чтобы мы стремились пребывать во Христе, в Его Слове, в молитве, в общении святых, в служении. И Господь призывает сегодня меня и тебя: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь.